Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Владимир Романович, мы, конечно, хотели начать с чего-то такого чрезвычайно умного, но неожиданно...
Но не получится.
Но не получится, да. Неожиданно...
Я промолчу.
Неожиданно перед эфиром в беседе с Костей Мацаном мы... выяснили, что главная проблема окружающих нас близких и
нашей с вами современности,
в том, что люди совершенно не хотят разговаривать.
Ну, можно я поясню тогда, раз Марина неожиданно решила это вынести ссору из избы, хотя это полезно. Я часто рассказываю друзьям, что когда работаешь радиоведущим, а еще одновременно, например, преподаешь.
Дома говорить не хочется.
Именно. Ты приходишь домой и понимаешь, что ты все уже сказал сегодня. А ближние, которые вроде ждут тебя дома, они хотят что-то обсудить, поговорить, и приходится мягко говорить, что я сегодня весь день говорил, можно я помолчу? И мне, честно говоря, так как-то самонадеянно и горделиво казалось, что это такая вот проблема, ну, тех, кто работает вот с постоянным говорением. Я думаю, что вы, Владимир Романович, прекрасно это понимаете тоже, как человек, который постоянно коммуницирует на протяжении дня, дней, постоянно хочется помолчать. Но в разговорах с теми же ближними оказывается, что люди вовсе не только, чья работа связана с заговорением, точно так же домой приходят вечером, им бы больше хотелось, не знаю, помолчать и включить любимый сериальчик, чем как-то вступить в коммуникацию с ближними. И так мне приходит на ум мысль, что вообще какая-то проблема, и нет у меня морального права отговариваться тем, что я просто говорю все время по работе. Как кажется, проблема глубже, что, в принципе, может быть, нам вот в современную эпоху живущим как-то трудно друг с другом общаться. И есть тенденция к тому, что приятный вечер с сериальчиком, когда тебя никто не трогает, даже самые родные и любимые, он как-то оказывается более привлекателен, чем с этими родными и любимыми провести время.
Мне кажется, что проблема может быть даже и серьезнее. Одна моя очень близкая знакомая постоянно жалуется, у нее мама живет в Сербии, и они по скайпу периодически пытаются беседовать, и каждый раз она расстраивается, говорит, мы говорим все время ни о чем. Ну, то есть мама рассказывает о каких-то своих бытовых новостях, о каких-то, может быть, общих знакомых, что-то такое очень поверхностное, совершенно неинформативное. То есть что с человеком реально происходит, а все-таки, когда с близким человеком живешь на очень большом расстоянии долго, хочется знать не только, что он там купил новый шкаф или посадил какой-нибудь цветок во дворе, а хочется знать, чем он живет, что его волнует, что его беспокоит или что его радует. А вот до такого уровня
вопрос,
общения...
как дела, начал серьезно и подробно рассказывать о том, как он живет, да?
Хватался за пуговицу, рвал на себе волосы, в общем, ушел от ответа.
Вот как, на ваш взгляд, это реальная проблема или нам все это мерещится?
Да нет, я думаю, не мерещится, но мне кажется, что вот я уж не знаю, как было в былые, так сказать, эпохи и времена, что, может быть, это во многом связано с изменившимися форматами коммуникации. Я просто вот тут с дочерьми говорил, вот со старшей, со средней, особенно со старшей, которая окончила школу, и у нее, очевидно, начинается новый жизненный этап, про то, что вот... ну, вот этот самый ее новый жизненный этап, и почему-то, да, я не помню уже как, но разговор вышел на то, что вот, скажем, в нашем детстве, когда там, в ее возрасте я уехал учиться в институт совершенно в другой город, то, конечно, коммуникация с родителями, она была, ну, не ежедневной и совсем не такой, как сейчас. Да, и никто не волновался, если кто-то 20 минут уже не берет телефон, да, потому что вообще не отвечает по телефону, да, потому что надо было дождаться, чтобы у тебя была возможность позвонить на домашний телефон, и чтобы твои домашние были дома и могли на этот самый домашний телефон ответить, что совершенно не всегда было возможным. Вот. Это вот первое, да, а второе, то есть, грубо говоря, мы все время, если брать вот ближний круг, мы все время в каком-то контакте, да. Потом, смотрите, недавно тоже мы говорили о том, как изменилось понятие рабочего времени и нерабочего времени. Я тут недавно столкнулся с тем, что один мой знакомый пытается очень жестко блюсти вот это самое рабочее время, и когда к нему обращаются вот, ну, в профессиональном плане, он говорит, что я с удовольствием отвечу на ваши вопросы завтра в рабочее время, потому что сегодня рабочий день уже окончен. А я вдруг понял, что у нас вот, в принципе, наверное, в каком-то смысле, вот есть сейчас вообще понятие рабочего времени, если не брать юридическую сторону, да? Ты же всегда работаешь, получается, и выходные, и лето, это все какие-то явления из прошлого. Это же тоже вот большой такой объем коммуникации определяет, да? То есть ты все время на работе, ты все время, вот я, простите за неприятное, сходил в отпуск, да, но ты можешь в отпуске оказаться вне рабочего процесса? Не можешь, просто наличие телефона это исключает, и попробуй не ответь. И, в общем, не в том смысле, что это, потому что это важно, ты должен быть на связи, ты должен что-то такое ответить, а раньше вот можно было быть не на связи. И, в общем, от этого никто не умирал, вроде бы, как правило. Но изменившийся формат коммуникации, да, он изменил и реальность под себя подстроил. То есть теперь, если раньше это было возможно, сейчас это недопустимо. Ты должен быть на связи, потому что возможно... Вот. И в человеческой коммуникации, мне кажется, что, конечно, очень большую роль играет то, что мы занимаемся постоянным вот этим нырянием, скроллингом, нырянием в социальные сети, и вот вроде бы над другими смеешься, но часто себя ловишь на том, что вот дома вы сидите, там вы там, не знаю, пообедали, поужинали, там позавтракали, если вместе, и вдруг бах, каждый уткнулся в телефон. И это, в общем, ну, чудовищно, по большому счету. Я вот пытаюсь... Поскольку мы вот в отпуске с семьей были, и там, ну, бывает когда-то где-то в каких-то форматах, там, с детьми, с близкими, где-то трапезничаешь дома или там, не дома, неважно, вот хотя бы какие-то минимальные правила, что телефон не может находиться на столе, там, да? Когда мы там общаемся, мы не смотрим там телефон, но тут все время, сам же все время нарушаешь, ой, а надо что-то посмотреть, вот ты что-то обсуждаешь с близкими, надо что-то посмотреть, и раз, и ты в телефон нырнул, ой, а тут, оказывается, мне написали, извините, я по работе, я должен... То есть мы вообще все время находимся в коммуникации в какой-то, да, с кем-то, друг с другом. И вот это вот, когда мы говорим, что мы избегаем общения, оно просто настолько переформатировано сейчас, да, то, мне кажется, вопрос, может быть, в каком-то смысле еще драматичнее, чем мы его сейчас поставили, да, вот в двух первых репликах, потому что просто вообще весь формат коммуникации изменился. Вот те же самые сериалы, которые, да, посмотрите, даже вот на протяжении, там, что называется, на нашей памяти еще слово «сериал» и вот все семантическое поле вокруг, оно же очень сильно изменилось. Когда это слово в нашей жизни, по крайней мере, появилось, это была «Рабыня Изаура», бесконечные какие-то эти, и это такое, ну, кто смотрит сериалы, да? Вот. А сейчас это... Наоборот, говорят о смерти кино, да? Мне недавно... Добрый друг Юрий Грымов сказал, что кино – это искусство, которое в 20 веке родилось и в 20 веке умерло. Вот.
А что пришло на смену сериалу?
Ну, он вообще считает, это театр бессмертен, но он как режиссер театра, вот, театр, так сказать, выживает. Он говорит, вот что там кино, кино.
Ну вот мне показалось, что мы два вопроса с Мариной задали, и они в большой степени разные, потому что вот, Марина, у вас прозвучало, что люди часто ограничиваются некой беседой ни о чем, а хотелось бы общения на глубину. А в моей логике кажется, что сейчас даже общение ни о чем, но живое уже некоторая ценность по сравнению с нежеланием вообще вот какой-то коммуникации. То есть даже вечером посидеть с близкими, и вот, казалось бы, такое старое русское слово «small talk», ну, как день, а что там видел, а чего, а та, она что сказала, а ты что, а интересно, а как у него дела, это нормально. Даже вот эта форма просто совместного времяпрепровождения, когда ты именно не в телефоне, а вот в разговоре, пускай даже без какой-то экзистенциальной глубины, уже некоторая форма вот общности.
Но не в телефоне, вот ключевой момент все-таки не в телефоне.
Даже смолток хорош, если это не в телефоне.
Потому что он вырывает,
да,
телефон вырывает очень
сильно. А вопрос в том, чтобы еще пообщаться так вот как-то на глубину, откровенно, это вообще еще следующий этап, до которого надо дорасти.
Ну, то есть, если я правильно вас понимаю, содержательное общение глаза в глаза не интересует. А почему?
Вот я не знаю.
Ну, то есть это требует каких-то суперзатрат внутренней энергии.
Ну, посмотрите, вот с другой стороны, ну, даже не с другой стороны, а вот продолжая размышлять, вот мы с вами каждую пятницу пытаемся здесь какие-то содержательные вести разговоры. Как это вы удивитесь, но нас слушают люди. Я был тут с дочкой в Петербурге недавно. Ну, куда мы пошли в Петербурге? Естественно, там русский музей, еще что-то. И зашли в книжный магазин. Мне Анька говорит: ой, здесь такой классный магазин, мы с мамой были, а ты там был? Я говорю: нет, а пойдем. Мы заходим, действительно интересный магазин, там в том числе и какие-то букинистические там издания и прочее. И подходит ко мне дама, здоровается и говорит: мы вас вчера слушали на радио «Вера», вообще вас слушаем все время, там, спасибо. Мы чуть-чуть поговорили, там, я не знаю, минуту-две, а мы из Магадана и так далее. Но вы знаете, это ведь не просто приятно, это важно, да? Понимаете, получается ведь интересная вещь. Это тоже же формат общения, да? Мы пытаемся какие-то здесь все-таки для нас важные вещи обсуждать, и у нас есть собеседники, слушатели, которые, наверное, тоже, в общем, и собеседниками в каком-то смысле являются. Ну, по крайней мере, это вот такая тоже живая ткань коммуникации. И это, повторяю, не просто приятно, это очень важно мне.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». У нас сегодня в гостях Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Но вот тот вопрос, который вы, Марин, поставили перед перерывом, действительно, что, почему, не обстоит ли дело так, что почему-то человеку сегодня, ну, как будто не хочется или не может быть в общении с другим? Не является ли это каким-то таким, ну, если угодно, антропологическим сдвигом?
Ну, вот смотрите, Кость, вот я сейчас вспомнил, пока вы формулировали, известный этот эпизод, когда Августин пишет, что он заходил к Амвросию Медиоланскому, да, чтобы поговорить, явно не кто у кого курицу спёрта, да, и видя, как тот читает в редкие минуты досуга, потому что и архиерея, там, епископа, чем только не грузили, постояв тихонько, уходил. Ну, вроде бы вот очень современная получается ситуация, да, вот там в России, которая ровно по той схеме, с которой вы начали, да, вот прочитав утром проповедь, да, пообщавшись там, не знаю, с прихожанами, разрешив какие-то проблемы вплоть до бытовых, что, как мы знаем из жалоб священников и епископов того времени и того места приходилось им, да, разрешать. Вот он сидит с книжкой, входит, в общем, не последний мыслитель своего времени, пусть даже еще, так сказать, может, не вполне такой известный, как сейчас, да, и они не беседуют.
В конце концов, может быть, просто есть экстраверты и интроверты, как бы это тривиально ни звучало, и кому-то хочется постоянной коммуникации, а кому-то нет. Хотя ученые, психологи нас учат, что разница между интровертами и экстравертами не пролегает там, где обычно ее видишь, что у одного душа нараспашку, а другой весь внутрь себя. Там другие законы, но это другая тема.
Да, мне кажется, что... Ну, я могу ошибаться, но мне кажется, что проблема несколько иная.
Что свидетельствует о том, что вы человек.
Ну, смотрите, вот есть обстоятельства непреодолимой силы. Можем ли мы считать, что технологические изменения настолько значимые, что вернуться к проверенной веками модели мы уже не сможем. Очень часто приходится слышать вот до ковида и после ковида. Честно говоря, на профессиональном уровне мне из потерь времени после ковида жалко только того, что практически во многих проектах умерла редакционная жизнь. Редакционная жизнь – это не тогда, когда все сидят в одном помещении и зачастую мешают друг другу, чего-то пытаются написать. Редакционная жизнь – это общение, которое начинается с обсуждения тех тем, которые непосредственно касаются рабочего процесса, и, как правило, выходят далеко за границы этих тем. И когда ты находишься в атмосфере, люди меняются, кто-то пришел на 5 минут по каким-то конкретным вопросам получить ответы и застрял на несколько часов. Но мы с вами знаем, как это бывает. Журнал «Фома» тому пример в своей истории. Это бывало.
Его пример другим наука.
Наука, да-да-да. Когда заходишь к Горболикову спросить что-нибудь конкретное по статье,
и выходишь вечером следующего дня.
Да-да-да.
А он продолжает говорить.
Приблизительно так, но на самом деле это очень важно, мне кажется, было для каждого из нас и с человеческой точки зрения, и с профессиональной тоже. Вот эта культура общения, она после ковида, мне кажется, так и не возродилась. То есть в каких-то очень обрезанных рамках, если где-то вообще возродилась.
Ну, знаете, вот не хочется вспоминать Гераклита, но без него не получается. Ну, и мы действительно не можем в одну речку дважды войти, и все действительно в этом смысле меняется. И, а если взять там время еще более раннее, так тем более, да, вот эти меняющиеся форматы коммуникации, я сейчас пытаюсь удержаться от затасканной цитаты Маклюина «Media is message», да, и там, как это поменяло представление, но мне кажется, что действительно все тут еще вопрос в том, что не просто что меняется, вот меняются эти форматы, там, отношения эти, и меняется очень быстро. Меняется очень быстро, и мы, наверное, еще увидим вообще какую-то новую эпоху. Причем при этом, смотрите, сосуществуют какие-то, вот то, что на выходе, если вот взять аспект существования средств массовой информации, то вот мы свидетели того, как сосуществуют по-прежнему там бумажные издания, да, или вот одно из проявлений, одна из ипостасей СМИ в бумаге, и наряду с этим вот уже все время какие-то меняющиеся там подкасты. Даже слово «подкаст» уже за время своего существования обозначало разные вещи. Да? То есть подкаст рождается как нечто, имеющее отношение к аудио, формату, а сегодня скорее подкаст – это вот видеоформат, но определенного рода. А чем, что завтра назовут подкастом, мы, может быть, даже и не знаем. Вот. Но это уже, конечно, коммуникация такая, медиакоммуникация, но...
Ну, вот для вас, как для человека, который погружен в проблематику коммуникации, как журналист, как преподаватель, как человек, отвечающий за коммуникацию в церкви, мне встречалось такое мнение, что мы интуитивно думаем, что количество цифровой коммуникации, мессенджера, что угодно, будет только расти. Это вот фарш невозможно провернуть назад, и мясо из котлет не восстановишь. Но одновременно, говорят люди, не предрешено, что будет дальше, и сценарий, при котором люди, человечество массово откажется от надоевшей коммуникации в мессенджерах, вернется обратно к пейджерам, он тоже, в общем-то, не исключен.
Надо еще пояснить половине нашей аудитории, что такое пейджер.
Я думаю, что большая часть нашей аудитории, судя по возрасту, все-таки знает, что такое пейджер. Для вас такое мнение – это просто некая философская футурология, Или у этого есть какие-то, ну, не знаю, основания всерьез такой сценарий рассматривать?
Я думаю, что вот эта разнонаправленность и сосуществование разных форматов действительно сохранится. И в этом смысле кто-то, возможно, вернется. Но это как, знаете, как люди же не пересели на велосипеды, но их становится больше. Или там появляются какие-то там самокаты. А вот сейчас выясняется, что есть вот... Никто, наверное, не думал, когда запускалась эта история, что одной из проблем существования или нашего сосуществования с самокатчиками станет проблема безопасности. Вот не проходит дня, чтобы я мне в ленте этой самой ненавистной, которую мы скроллим, не попало, что кто-то кого-то сбил, и, к сожалению, иногда и со смертельным исходом. Поэтому вот эта вот гонка форматов, она, наверное, никуда не денется, и в ней будут присутствовать и какие-то попытки, ну, как бы вернуться к чему-то, да, потому что вернуться, конечно, невозможно. Вот что-то сохранит свое существование, что-то будет как-то видоизменяться. Предсказывать сложно. Мы как-то вот говорили с вами, что почти все предсказания, там, которые я помню, например, 10-15-20-летней давности, в том числе и о том, как будут, что из себя будут представлять гаджеты будущего, они, в общем, к реальности отношения не имели, как выяснилось. Вот. Но, а вот массовый отказ, я не думаю. Я не думаю, что вот такой одномоментный массовый отказ. Это все для меня все-таки находится скорее вот в духе этого самого известного предсказания из Москвы «Слезам не верит», что будет одно сплошное телевидение, а вот ничего больше не будет. Но вот реальность, она всегда сложнее. И не такая, как нам кажется, реальность будущего.
Но мне кажется, что привычка общаться в тех форматах, которые предлагают нам гаджеты, она как раз и делает людей несчастными, потому что хочется поговорить о чем-то значимом, а это все меньше и меньше принято. Даже когда человек общается вживую, он думает, ну зачем я буду грузить? Вот меня волнуют проблемы, которые никакого не имеют отношения к моей ежедневной жизни и к ежедневной жизни моего собеседника. Зачем я буду его грузить? У него и так полно своих забот. Я сейчас предложу ему поговорить о том, что мне интересно. Ну, например, он только что первый раз в жизни прочитал исповедь блаженного Августина и хочет ее обсудить.
Дайте мне этого человека.
Но это уже такая достаточно высокая планка для старта.
Вот. А
чем же еще больше можно загрузить?
А поскольку Владимир Романович не может каждый раз быть в роли собеседника, желающих обсудить этот вопрос.
Вспоминается из «Д'Артаньяна и трех мушкетеров». Мы поспорили по поводу пары строк из блаженного Августина.
Да, по которым мы не сошлись во мнениях. Да.
И постепенно вот это ложное чувство неудобства по поводу попытки вывести разговор на большие вопросы приводит к тому, что люди вообще перестают говорить на эти темы.
Я понимаю, о чем идет речь, но я очень боюсь обобщений здесь. Потому что, смотрите, во-первых, вот таких разговоров, опять же, в формате медийном стало намного больше. И проблема, ну, в конце концов, там только одна радио «Вера» сколько производит подобных разговоров, диалоговой, монологовой, там, полилоговой форме, да? И мы с вами уж не раз говорили о том, что сейчас проблема не в том, чтобы найти контент соответствующий, а в том, чтобы хотя бы частично из того, что тебе интересно, успеть его хоть как-то послушать, посмотреть, прочитать, проглядеть. Я никогда не думал, что я дойду до прослушивания, это, правда, крайне редко бывает, чего-то на ускоренной, вот, в ускоренном виде, да, со скоростью другой. Ну, просто потому что не успеваешь, а надо что-то послушать, ну, скорее, как принято говорить, по работе, да. Вот. Поэтому это же тоже форма разговора о серьезном. И согласитесь, что нередко вот эти наши, может быть, воспоминания о вот этих таких глубоких, что называется, беседах о смысле жизни было связано с тем, что и прочитать-то было нечего. И вот мы и вываливали все, так сказать, что называется, друг на друга. Ну, конечно, не только из-за этого, это неверно было бы так думать и говорить. Вот, поэтому мне кажется, что здесь вот, может быть, повторяю, боюсь обобщения, и это есть, и раньше какие-то такие вещи были. Насчет того, что грузить, не грузить, не знаю, я могу лишь о каких-то, может быть, индивидуальных своих вот изменениях говорить. Понятно, что состояние вот этого юношеского поиска, когда особенно, когда есть единомышленники, и вот это чуть ли не ежедневное обсуждение чего-то, конечно, вот оно с возрастом меняется. И хотя все равно есть люди, которые, потому что вот мой первый учитель, мы с ним не так много сейчас общаемся, но в последнее время отчасти вернулось общение, он живет там за несколько тысяч километров, да, и тем не менее вот мы в Телеграме можем переписываться, и вот это, в принципе, тоже общение, которое было, когда он, запись может начинаться как продолжение разговора. Причем не какого-то конкретного, а просто вот апропо, да, вот, а еще там, оно может иметь отношение к тому, что только что было там сказано или прочитано, или просто, вот, а еще там какой-то философ там говорил, или еще вот помнишь такая тема, или даже без помнишь.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, это «Светлый вечер», не переключайтесь.
«Светлый вечер». На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер». На радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. У микрофона Марина Борисова и Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, как всегда по пятницам, в этом часе Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член Общественной палаты. Мы продолжаем коммуницировать о трудностях коммуникации. Сегодня, а вы знаете что, в защиту ленты соцсетей, мессенджеров и обилия подкастов.
И мы с вами, гадости.
И, почему? И мы с вами даже в этой студии как-то затрагивали тему того, что обилие материалов, опять же, подкастов, каналов на какие-то, в общем, вполне такие интеллектуальные темы, философские, культурные, литературные, какие-то искусствоведческие, сегодня кем-то описывается как нечто похожее на античную культуру, когда основным источником получения качественной информации, научной, было не папирус, а вот учитель, ученики ходили по каким-то дорогам и обсуждали. И это такая форма устной коммуникации. Теоретически ты не можешь сослаться в научной статье на какой-то YouTube-подкаст. Хотя, почему не можешь? Так сегодня уже делают. Хотя в академической культуре скорее приветствуются ссылки на изданные и рецензированные монографии, статьи. Но я уже не раз встречал вот в статьях и по философии, когда идет ссылка на устное слово, произнесенное в каком-то подкасте, где сидят профессиональные ученые, но они там еще не публиковали свои работы, но вот они их обсуждают, и это вполне себе компетентная, квалифицированная форма научной коммуникации. Вот было такое мнение, и прям идешь ссылка вот на, там, например, YouTube, и вот все, URL-адрес. Ну и мы все, получается, живем в ситуации, когда можем какое-то знание качественное получать, вот не читая книги, да, обязательно там научные публикации в журналах, а вот слушая подкасты и так далее. Вот у этой ситуации, как вам кажется, какие преимущества, какие риски?
У ситуации ссылок...
Ну, даже ссылки на YouTube в научных статьях — это такой частный специальный пример, просто, может быть, наиболее рельефно высвечивающий ситуацию, что источником знания становится вот не книга, а разговор, устное слово.
Ну, для меня это пример, который иллюстрирует как раз-таки проблему текстоцентричности или текстоцентричность как проблема. То есть наш ответ на проклятие текстоцентричности в том, что мы начинаем делать то, что вчера недопустимо было, потому что только напечатанное слово считалось существующим в академическом пространстве. Вот вы сейчас говорите о том, что это уже не так. Да? И, в общем, Значит, это вот в том числе академическое сообщество так реагирует на происходящее и на те вот особенности, в которые мы попали из-за вот такой, может быть, чрезвычайной текстоцентричности научного дискурса. И вот как-то живая, так сказать, живая жизнь, она пытается с этим что-то сделать. Я в первую очередь в этом плане это рассматриваю, эти примеры. Вот. А в целом, я все-таки думаю, что часть проблем, которые мы сегодня в нашем разговоре пытаемся обозначить, она связана с нашим личным опытом, а не с какими-то фундаментальными поколенческими изменениями, что вот раньше было так, а теперь не так. Потому что я думаю, что так же, как мы в юности беседовали, что-то для себя открывая впервые, точно так же сегодня юноши и девушки друг с другом беседуют, поскольку для них это тоже впервые. Меня вот, кстати, нередко поражает в разговорах с детьми, когда ну, тебе кажется, что вот вроде как они и это уже должны знать, и это понимать. Это когда вдруг какая-то очевидная для тебя много-много лет вещь для них звучит впервые. Либо слово они какое-то уточнят, либо, там, я не знаю, ну, неважно, культурное явление. И ты понимаешь, какие они еще маленькие, так? Что они вот этого не знают, это для них будет впервые. И поэтому никуда человек от этого не денется, он что-то для себя впервые открывая, все равно будет реагировать так же, как и мы реагировали, именно потому, что это было впервые. Знаете, вот я недавно, у нас была презентация книжки «Вот знающие люди», по все-таки пиарщик, он прорастает всегда невольно. Вот. И, кстати, ее практически уже нет, поэтому спешите последний экземпляр, если кто еще не приобрел. Вот. Но серьезно, вот меня кто-то из участников презентации спросил, у пришедших гостей, спросил, вот что вы испытывали, когда вышла книга, или как, насколько сильные были чувства. Я честно сказал, что они не были такими сильными по сравнению с теми чувствами, которые я испытывал, когда впервые в газете «Международник» в 1992 году вышла моя первая заметка. Ну, вот, или, по крайней мере, мне так кажется сейчас. Ну, что с этим сделаешь?
А вот я сейчас позволю себе поднять ставки. Есть противоположные...
Ставки сделаны.
Ставок больше нет. Есть как бы противоположный край этого спектра. Помните, в программе «Парсуна», раз уж мы о ней заговорили, у вас была в гостях замечательная Екатерина Васильева, которая ныне инокиня Василиса, если я не ошибаюсь, которая чуть ли не начала ответ на ваши вопросы с фразы «Я не верю ни одному своему слову». Вне зависимости от того конкретного контекста вот ее жизни, что она имела в виду, я очень эту фразу запомнил и очень часто ловлю себя на том, что, ну, как бы это тривиально ни звучало, мысль изреченная есть ложь. Вот мы говорим,
да,
говорим.
Да, я хотел сказать, что говорим, раньше это говорили, да.
Да, говорим, 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 а в итоге что-то самое главное, оно без слов, вне слов. И чем больше говоришь, тем больше хочется молчать. Не знаю, есть ли такое у вас, мне иногда кажется, что чем больше я говорю о каких-то важных вещах, тем больше я их профанирую, потому что в итоге слова не выражают до конца то, что чувствуешь, то, что хочется, то, чем хочется поделиться. И, как ты видишь, по-другому ценность молчания. И иногда хочется молчать не в смысле не сериальчик смотреть, а даже если возникает та ситуация, которую Марина описывает, вот поговорить о важном, о значимом, кажется, что вот не веришь ни одному своему слову. Вам это знакомо?
Да, в общем, да. Особенно, ну, у меня это связано в большей степени все-таки в первую очередь с правом на слово, потому что, по большому счету, для, как мне кажется, христианского свидетельства, это право на слово во многом связано с твоей... ну, попыткой исполнения заповедей. А поскольку я здесь мало что наблюдаю в плане личного опыта, то у меня всегда вот это в первую очередь меня останавливает прежде всего. Но то, о чем вы говорите, мне кажется, немножко другое, это способность понимать что-либо. Да, здесь тоже понятно, здесь понятно только то, насколько действительно... мало несмотря на вот какие-то уже годы, может быть, размышления над какими-то вопросами, насколько мало ты смог там понять, осознать, я уж не говорю про то, что сформулировать. Да, но вот с третьей стороны, не нужно, может быть, здесь заниматься таким каким-то исключительным самоуничижением, потому что вот как-то Господь так все устраивает, что и эти твои, может быть, не очень глубокие, не до конца продуманные слова, они где-то когда-то могут какую-то роль сыграть и какой-то результат, даже к какому-то результату привести не бесполезным.
Ну вот еще один аспект, собственно, с того же Тютчевского стихотворения. «Как сердцу высказать себя, другому как понять тебя?» Вот я про это еще, даже, может быть, в первую очередь про это. Может быть, ты хотел бы сказать или даже там с аудиторией поделиться чем-то по-настоящему тебя волнующим. Говоришь, понимаешь, что это все не туда, это все вот не то, это не выражает того, что ты хочешь сказать. И дело не только в том, что ты там слов не умеешь подобрать, вроде как умеешь, но вот другому как понять тебя говоришь, а все равно воспринимается по-другому. И как-то вот кажется, что может вообще не говорить об этом.
И это понятно, но здесь, опять же, смотрите, тоже здесь ведь тоже очень много разных уровней, потому что вот я много раз предпринимал попытки какого-то, ну, может быть, если не глубокого анализа, то хотя бы поверхностного осмысления отзывов под каким-нибудь там видео, которые меня интересовали. И отзывы, и видео. И ты видишь, что любое видео, любое совершенно, оно собирает прямо противоположный отзыв. Если это там монолог спикера, то начиная от того, что он кретин, ничего не понимает, и зачем за это взялся, и вообще таких надо гнать, заканчивая тем, что это вот откровение, как гениально, там автор, говори еще и так далее. Если это диалог, то одни и те же оценки, ну, применяются к разным героям, разными, значит, людьми, которые туда пришли, и ты понимаешь, насколько здесь мало от действительной попытки осознать содержание, вот, и насколько много от какого-то вот, ну, то, чем принято характеризовать как раз-таки пространство социальных сетей, вот такая вот партийность в кавычках, да, когда вот некое пространство или картина мира, которая у тебя есть, вот если из двух героев один в ней находится, то он как-то заранее уже изначально для тебя прав, а другой не прав, и ты вот ему, ты исходишь из презумпции того, что все, что он скажет, это вот удивительно, да, что само содержание как-то не улавливается. Это в том числе, кстати, вот я наблюдал такое, когда читал отзывы вот под программой «Не верю», которую вы так замечательно
тоже вспоминаю,
да, вели, когда вот... Ну,
каждый болеет за своего.
За своего, да, и очень редко бывали отзывы, они самые ценные, да, когда человек пишет, я там атеист, но я вижу, что вот батюшка-то убедительный, или наоборот. Потому что я человек верующий, но вижу, что вот тут вот как-то вот атеиста задал вопрос, на который мы ответов не получили. И это вот попытка какого-то проникновения содержательного во что-то. Вот. Но вот возвращаясь к тому, о чем вы сказали, когда ты понимаешь, что вроде бы все вот и ты говоришь, а воспринимается совершенно не так, и не получается что-то донести. Вот, ну.
С другой стороны, мне попался недавно в совершенно ненаучном формате то ли какой-то вот какая-то картинка или карточка в каком-то блоге или канале. Я уж не смог проверить, уже не помню точную формулировку, но, по-моему, цитировался какой-то из буддийских куанов, что-то в этом роде, ну, что-то такое, что то ли в хорошем споре всего не доказывают, то ли что в хорошем разговоре всего не договаривают. Ну, что-то такое, что вообще в словах цельной истины не выразишь. Она только в молчании.
Знающий не говорит, говорящий не знает.
Что-то
то,
в этом роде,
да. То, что меня все время заставило, возвращаясь к книге «Знающие люди», чуть-чуть изменить ее название, потому что первоначальная версия была «Знающие люди говорят», я не мог не вспомнить на этой максиме, что «Знающий не говорит, говорящий не знает». Я подумал, что кто-то наверняка посмеется. Давайте хотя бы слово «говорят» уберем.
Мне кажется, что все замечательно, все так, но мы все время как-то рассуждаем в одни ворота. Ведь коммуникация — это не только послушать умного человека и написать некий комментарий. Я вспоминаю те давние-давние годы, когда всего этого не было, а было обыкновенное живое человеческое общение, да и то крайне дозированное в силу социалистического реализма. Так вот, когда в конце 80-х годов уже перестали преследовать проповедников, и стало возможным, не боясь моментальных санкций, устраивать хотя бы у себя дома какие-то разговоры вот на уровне, как сейчас бы сказали, клуба. Отец Дмитрий Дудко, у него начались домашние беседы. Собирались люди, которые уважали его как личность, поскольку тогда такого масштаба личности в церкви были все наперечёт. И приходило очень много новоначальных, естественно, задавали какое-то количество естественных для людей, только переступивших порог церкви, вопросов. Но я просто помню, насколько оживлялся и как любил отец Дмитрий, когда попадал вот в число собравшихся хотя бы один человек, который начинал задавать ему неудобные вопросы. Вот вы сейчас вспомнили диалог атеиста со священником. Это не было так в лоб, но, в принципе, ему очень хотелось, чтобы ему задавали вопросы, на которые ответ не лежит на поверхности, и которые подразумевают, что не то, что вот сейчас священник изречёт некую максимум, и, собственно, больше на эту тему можно не продолжать, а как раз он хотел, чтобы на эту тему разговор продолжился, чтобы он завязался. И чтобы люди не просто сидели и слушали, внимали учителю, а чтобы люди включали содержание этого разговора в собственную конкретную личную жизнь. И это, мне кажется, с трудом достижимо во всевозможных новых технологичных форматах. Насколько это важная или неважная потеря?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. У нас сегодня в гостях Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. И теперь ответ на вопрос Марины.
Я думаю, что все-таки, ну, видим, это нас возвращает отчасти вот постановку вопроса к той дискуссии, которая, ну, по крайней мере, я ее помню, вот такое напряжение этой дискуссии где-то в нулевые годы, как сейчас мы их называем, когда был такой вот отправная точка, что ли, или формулировка проблемы, насколько православие, в частности, или религия вообще, христианство, в частности, вмещается со своим вот багажом интеллектуальным, богословским, историческим, эстетическим, каким угодно, формат современных СМИ. И вот я тогда пытался все-таки защитить позицию, что формат не помеха честному, искреннему, глубокому и содержательному разговору о православии, хотя, конечно, он не может его исчерпать, да, что есть и другие форматы, и в конце концов, каких-то личных переживаний, откровений, если хотите, то, о чем вот Костя сегодня говорил, да, которые требуют тишины, это правда, они требуют тишины, молчания, в конце концов, можно и стихи вспомнить, вот, и так далее. Вот, но я думаю, что, знаете, вот мы говорим, вот тогда, сейчас, ну, вот периодически попадаются как раз первые вот эти телевыступления. Ну, понимаете, ну, мы ушли далеко вперед в каком-то смысле. Можно и так на это смотреть. И я не имею в виду, что люди были... А вот, ну, сам формат, ну, вот известные телеведущие там конца 80-х, начала 90-х задают какие-то вопросы, которые сегодня уже Не все, конечно, не все. Ну, в частности, да, которые сегодня уже не звучат так остро, не звучат интересно, вообще не звучат. Вот. Или там диалог какой-то мне недавно попался, не хочу святые имена называть, но там какие-то ученые, с одной стороны, священники, с другой. Но там что одна сторона, что другая. Опять же, ничего, я не хочу ничего критического говорить, но это вот диалог из начала 90-х годов. Он сегодня уже более сложный, более содержательный.
А можете пример привести вот без имен ученых-священников? Вот какая проблематика, которая тогда казалась там острой, новой, впервые поднимаемой, сегодня изменилась?
Там маленький кусочек, но там вот, условно говоря, там скорее сам вот пафос вопроса, да, вот вы где с такой преувеличенной вежливостью, но вот, ну а вот как вы определите Бога, например, да? И что, вот ты серьезно ожидаешь, что сейчас тебе вот, ну, кто-то определит, да? Там, что такое Бог или там, кто такой? И ответ, а Бог не что, а кто? Да? Вот и поговорили. Да? Ну, кстати, ответ-то хороший, но просто он вот с точки зрения той оценки, которую мы сейчас пытаемся дать, что это, какой-то суперглубокий разговор о вере? Нет, это тоже, в общем, такая... подход к снаряду, там, да, попытка вот как-то присмотреться, поговорить, но для своего времени она действительно там могла быть каким-то супероткровением, что ли.
Хотя вот я могу личную маленькую историю вспомнить. Была программа на телевидении времен моего детства. Это было задолго до всякого воцерковления, где обсуждались профессии. И вот как-то, я даже не смотрел программу, помню просто рекламу, анонс, вернее, этого выпуска, вот профессия, и там был священник. И одну фразу редакторы взяли из программы в анонс, что говорит вот священник, но это какой-то там конец 90-х. Раскаявшийся грешник поднимется выше праведника, самого такого вот, у которого не в чем каяться. Как-то так была сформулирована мысль. И я понимаю, что для меня как-то с тех пор... Я помню эту фразу. И она... Вот я не могу сказать, что я с тех пор как-то понял, что это что-то неправильное. То есть вот тогда, вот, может быть, за счет этого анонса мне впервые как-то с телевидения сообщило что-то о православном мировоззрении. И я, в общем, благодарен вот тому редактору, который эту фразу в анонс вынес. Потому что программу не видел, а анонс до сих пор помню.
Ну, кстати сказать, вот фразы из юности, из детства особенно, они вообще, вот я иногда пугаюсь, что-нибудь там детям наговоришь, потом думаешь, господи, а что он запомнит-то? Ты вот тут сейчас что-то выпалил такое на эмоции, а вот эта фраза, ну, потому что понимаешь, свое детство, понимаешь, что-то там папа, мама сказали, а ты это помнишь всю жизнь. Причем оно же потом к тебе возвращается, и возвращается совершенно...
В другом контексте.
Да, ну или просто как-то вот... Ты переосмысливаешь, да, это все совершенно иначе начинает звучать. Поэтому, ну, тут, видите, с одной стороны, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, с другой стороны, за каждое праздно сказанное слово дадите ответ. В Священном Писании не зря же об этом так сказано и так сформулировано. Это к вопросу о преимуществах молчания. И вы с этой точки зрения тоже.
При этом я вот сейчас так думаю на ходу. Я не припомню сейчас сходу в Писании какого-то вот такого императива не говорить, не отвечать.
Ну, немногие становитесь учителями. Это, наверное, связано с тем, чтобы не говорить. Потому что учитель – это тот, кто говорит и отвечает. Немногие становитесь учителями. И вот все-таки ответ за каждое праздно сказанное слово, вот если серьезно, давайте вот, немножко страничка библеистики, да, это как? За каждое праздно сказанное слово. Так это я с утра до вечера буду отвечать.
А с другой стороны, вернее, вот как бы другой полюс, это когда вас будут спрашивать, не думать, что вам говорить, Дух Святой вам подскажет. Но для этого нужно... чтобы было чистое сердце, в котором этот Дух Святой тебе что-то может сказать. И насколько я могу рассчитывать, что то, что я сейчас спонтанно буду говорить, прям вот так уж.
Ну и там это все-таки говорится апостолом, да, вот определенным образом, в определенном контексте тоже.
Мне кажется, что мы какие-то вещи усложняем, а какие-то очень простые...
Вот эта фраза, с которой невозможно поспорить.
Какие-то упрощаем.
Просто железно.
А какие-то очень простые...
Это другой бы спорил.
Не желаем совершенно применить к себе. Мы как-то сразу уходим в эмпирии. А да, безусловно, это сказано апостолам, но неужели у вас никогда в жизни не было ощущения, что вот... В данной конкретной ситуации вы говорите как бы не сами.
Как но... власть имеющий.
Нет, не как власть имеющий, а просто вам задают вопрос. Это важно. Вы понимаете, что вот сейчас в этой ситуации человеку нужно ответить на его вопрос. А что отвечать, вы не знаете. Но если это вопрос сущностный, который... Нельзя оставить без ответа. И это касается тех предметов, о которых мы постоянно разговариваем на радио «Вера». Вы каким-то образом что-то ему говорите, причем потом приходите в ужас от того, что вы тут наболтали, а потом к вам этот человек подходит и говорит: спасибо,
дорогой ты мой,
да, спасибо, спасибо, я как раз вот
дорогая от, ты моя Валаамова
Ослица. От этих, да, от этих слов как раз что-то там у него замкнуло, какой-то контакт внутри. Но так же бывает, и я не думаю, что это такая уж редкость.
Я вспомнил свою, но он, это будет сильнейшее стилистическое снижение. Я вспомнил анекдот, который мне очень нравится. Ну, если рассказать, то понятно, почему я его вспомнил.
Ну, рассказывайте.
Выпуск новостей говорит, что сегодня вот в нашем регионе наблюдалось очень странное явление. Среди белого дня небо заволокло тучами, и посреди вот этого темного, черного неба, закрытого совершенно, вдруг появился яркий луч, он достиг земли, потом внутри этого луча оказалось нечто напоминающее летательный аппарат в виде тарелки, он опустился вниз, из него вышли несколько таких человекоподобных существ, они трижды обошли вокруг этой тарелки, сели обратно, у меня она улетела, небо опять очистилось, и вот все исчезло. С просьбой о комментарии этого явления мы обратились к член-корреспонденту Академии наук, профессору. «Бывает!» — сказал знаменитый профессор.
Мне, кстати, кажется, что в Марининном вопросе есть очень важная предпосылка. Когда спрашивают, вот когда спрашивают, отвечай. Без надежды на то, что ты сейчас изрекаешь истину, а просто потому что, ну... Никого другого здесь сейчас нет. Но это вот на заданный вопрос, наверное, можно и нужно отвечать.
Но здесь с одним только, мне кажется, серьезным очень все-таки уточнением. Бывает ситуация, когда надо сказать, я не знаю.
Ну, вот крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо.
В богословских учебниках эти строки не прописаны. Я имею в виду ответы отца. Это все-таки при всем моем глубочайшем уважении и любви к автору.
Это вот в продолжение тоже тема, похожая на анекдот, который вы рассказали. У нас был в гостях священник. Мы в одной программе тоже обсуждали эту тему, что вот священник, там, человек становится священником, и к нему сразу, как к молодому священнику, обращаются с вопросами, и он... Хорошо, если он часто говорит «я не знаю» или отсылает к более старшим товарищам, но иногда так что-то сам приходится ему говорить. Он рассказывает, что... Ну, бывает такое, что потом приходят люди и говорят: «Вот вы нам посоветовали, у нас там все под откос пошло». Я говорю: а что вы тогда отвечаете таким людям, когда у них все под откос пошло? И батюшка так, ну, с искренним сожалением говорит: ну, что я ему отвечаю? Ну, извините. Вроде бы это сказано с иронией, но это на самом деле так с болью. То есть священник говорит о том, что я из этих как бы историй для себя урок усваиваю, что действительно никто не думает, что вы учитель. Лучше подстраховаться и не навредить, сказать, я не знаю, или вот старший товарищ, чем бросаться быть учителем. И мне почему-то кажется, что это совет не только для священника, а вообще для всех нас по жизни.
Да, и в этом смысле, знаете, кстати сказать, вот меня и в личном общении, и в в медиапространстве, честно говоря, всегда больше всего озадачивают, вот какой совет вы дадите, а что вы там, или дать какое-нибудь наставление и так далее. Ну, это надо как-то слишком что-то о себе много думать, чтобы считать себя вправе советы, наставления давать. Вот хотя, это, по-моему, кто-то из французских философов говорил, что мы ничего не раздаем с такой легкостью, как советы. Вот это. А уж когда тебя не спрашивают, так это вообще зачем? Вы меня спросите, за что? Я вас не спрашиваю, я вам отвечу.
Да, любимый журналистский прием. Ну что ж, спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Мы говорили практически час, начав с того, что людям сегодня как-то мало хочется разговаривать, а мы, люди, чья работа связана со словом, сейчас вернемся домой и скажем нашим ближним, что что-то мы договорились сегодня, давайте просто помолчим. Вот мы говорили сейчас о том, как иногда трудно разговаривать, но надо разговаривать, даже когда не хочется, а может быть, когда хочется, нужно, наоборот, помолчать. Вот, но, дорогие друзья, согласимся, что радио, на котором бы ведущий и гость час молчали бы, было бы очень странным радио, поэтому мы и снова продолжим в нашем эфире говорить о важном. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона были Марина Борисова и я, Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Спасибо.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».